Глава 8. Нейрошок. Кейск сделал шаг за угол и удивленно замер. «Это уже что-то новое», — произнес он, обернувшись на своих спутников. Они прошли 5 типовых кварталов, абсолютно не отличающихся один от другого, и начали уже думать, что в городе нет вообще ничего, кроме одинаковых серых домов, выстроенных по прямым линиям. И вдруг очередной вывел их к широкой площади. Расставшись с командой Баслова, Кейск решил положиться на природное чутье Дравора и предложил Джои самому выбирать дорогу. Хотя Дравор и жаловался постоянно на то, что на территории Дравортаков ему ориентироваться трудно, но альтернативой такому варианту мог стать разве что только поиск вслепую. Кейск опасался, что когда транспортные средства развезут всех дровартаков по рабочим местам, на улицах кроме них троих никого не останется. Однако этого не произошло. Без дела по улицам никто не прохаживался, но то и дело мимо пробегали дровартаки, спешившие куда-то со столь сосредоточенным видом, что, казалось, ничего не замечали вокруг. Временами хлопали двери встречавшихся на пути производственных зданий, пуская и выпуская то одного, то двух человек, которые, быстро перебежав улицу, скрывались в доме напротив, либо оставались у дверей ждать прибытия шестиколесного вагона. Берг обратил внимание на то, что ни у одного из встреченных ими дровартаков в руках не было никакой ноши, ни сумки, ни свертка, ни какого-нибудь инструмента. Исключением из общего правила являлись только контролеры, изредка также попадавшиеся на пути, которых безошибочно можно было распознать по гравимету, висевшему у каждого из них за спиной. Кейск наметанным глазом сразу же определил, что ремень гравимета, перепоясавший грудь любого контролера, был слишком короток, да к тому же еще и очень туго затянут. Носить таким образом оружие было, конечно, удобно, но в случае внезапного нападения дровартаку потребовалось бы время для того, чтобы привести гравимет в боевое положение. Выслушав это замечание, Джои высказал предположение, что гравимет в руках контролера является не средством устрашения, а чем-то вроде опознавательного знака. Из истории Джои знал, что в давние времена, когда народ Дравора был един, оружие часто исполняло символические функции. В зависимости от того, насколько дорогим и искусно сделанным оно было, оружие указывало на общественное положение и заслуги своего обладателя. Пару раз встретились им и механики. Джои ощущал их приближение, когда самих механиков еще не было видно. Он старался скрыть неосознанный, почти инстинктивный страх, испытываемый перед ними, но всякий раз, когда видел механика, напрягался и бледнел. Механики, казалось, никуда не спешили, а просто неторопливо прогуливались. Дровартаки их словно и вовсе не замечали, пробегая мимо с опущенным в землю взглядом, так, будто это были не высшие существа, а фонарные столбы. Прав или нет был Киванов, утверждавший, что между Кейском и лабиринтом существует некая таинственная связь, но только сейчас Кейск и сам был почти уверен, что, найдя лабиринт, он сможет получить ответы на все свои вопросы. Он рассчитывал встретить нечто такое, при взгляде на что он сразу бы понял, что лабиринт где-то рядом. Он не знал, что это будет, не знал до тех пор, пока они не увидели площадь. Площадь, как и все в городе, имела безукоризненно правильную форму. Прилегающие к ней дома четко очерчивали периметр огромного квадрата, на котором могли бы разместиться 2 стандартных жилых квартала. Единственными строениями на площади были 2 большие полусферы, возвышающиеся в самом ее центре. Серые, без окон и дверей, сделанные из того же материала, что был под ногами, они казались похожими на гигантские пузыри, вздувшиеся на ровном дорожном покрытии. Видеть округлые формы в городе абсолютно прямых линий было все равно, что встретить механика, сажающего цветы. Ясно было то, что, изменяя привычные очертания зданий, дровартаки руководствовались не новыми взглядами на эстетику градостроительства, а какими-то чисто прагматическими соображениями. Нестандартная форма зданий, скорее всего, определялась некими свойствами того, что находилось внутри них. Площадь была пуста, и Кийск, заинтригованный тем, что же представляют собой здания на площади, решил подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть загадочные купола. Как опытный охотник, притаившийся в засаде, готовый часами и сутками терпеливо ждать, чтобы в нужный момент произвести один точный выстрел, Кийск приготовился наблюдать, надеясь, что в конце концов произойдет что-то, что даст ему хотя бы намек на разгадку. Про себя он, усмехнувшись, подумал, что Баслов на его месте, наверное, уже разрабатывал бы план, как отыскать скрытый от посторонних взглядов вход в купола и незаметно проникнуть внутрь. От мысли его отвлек Берг. «В чем дело?» — недовольно спросил Кийск, когда парень осторожно потянул его за рукав. «Джой!» — ответил тот и взглядом указал на Дравера. Джой сидел на тротуаре, привалившись спиной к стене и откинув голову назад. Лицо его было бледно-серым, похожим на гипсовую маску, волосы влажными от пота, который большими тяжелыми каплями выступал на лбу и широкими полосами стекал по вискам, глаза бесцельно блуждали по сторонам. Все его тело сотрясалось неудержимой судорожной дрожью, от которой, казалось, должны были сместиться суставы. Увидев такое, Кийск не на шутку перепугался. Он подбежал к Дравору, присел перед ним на корточки и схватил руками за плечи. «Джой!» — Кийск приподнял легкое тело Дравора и не сильно встряхнул. «Джой, что с тобой?» Джой попытался держать голову прямо и сфокусировать взгляд на расплывающемся, как в густом тумане, лице Кийска. «Простите!» — едва слышно пролепетал он. «Простите меня, господин Кийск!» «К черту, простите!» — заорал на него Кийск. «Что с тобой стряслось?» Джои вяло махнул рукой в сторону серых куполов. «Это там! Там! Что там?» Джои снова махнул рукой и ничего не ответил. Глаза его закатились под веки, дыхание сделалось прерывистым. «Надо уносить Джои отсюда, господин Кийск!» — сказал Берг. Кийск без особой надежды посмотрел по сторонам. Укрыться было негде. Вокруг находились только производственные здания, имевшие, в отличие от многоподъездных жилых домов, всего лишь один, редко два, входа.